вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И в ближайший час у нас в качестве народного адвоката адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, Макс, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Напомню, наши средства связи. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Ну и идет прямой эфир в YouTube-канале «Говорит Москва». Макс, Марина, включайте, открывайте, можете смотреть трансляцию, а также мы можем с вами общаться здесь в стриме. Ну и, Руслан, тема нашего сегодняшней программы, значит, дела семейные. Господа, присылайте свои сообщения, будем обсуждать, ну а также звоните. Различные темы, то, как развод, какие, что ждет вас, если вы будете разводиться, ну и так далее. У меня вот какой вопрос. Мы сегодня с Мариной в начале программы еще в 11 часов говорили о том, что, например, вещи, которые невеста, ну, жена будущая приносит в дом, типа в качестве приданного, они не поддаются разделу имущества, ну, не делятся при разводе.
Ну, то имущество, которое было приобретено до брака, оно, конечно же, не делится.
Это уже ей подарили на свадьбу, они уже поженились, и как бы она пришла в дом вот с имуществом,
ну, вот машину на свадьбу подарили. В том случае, если в документе о приобретении автомобиля или о дарении автомобиля, ну, а есть дата в любом случае купли-продажи автомобиля, кто-то его приобретал в салоне или у какого-то владельца, кто уже владел этим автомобилем, если стоит дата до брака, то это имущество не подлежит разделу.
Например, 10-го купил, а свадьба 11-го.
Да, то это имущество не подлежит разделу. И вне зависимости от того, подарили это на свадьбу или это было приобретено просто до брака.
Человеком.
Да, поэтому здесь работает, если в суде начинается по этому поводу разбирательство, то работает система, то, что приобретено до брака, не подлежит разделу, то, что было приобретено в браке, подлежит разделу между супругами в случае расторжения брака.
Был вопрос от нашего слушателя, буквально вот недавно в анонсе он услышал, что придете вы, и говорит: заранее хочу задать вопрос, чтобы потом не потерялся. Смысл вопроса у него такой.
Давайте,
значит,
конечно.
У него умерла супруга, трое детей, и юрист предложил отказаться детям от наследство, чтобы вступил отец, а затем они уже между собой все это разделят, чтобы не было вот этого вот оформления, потому что это долго, дорого и так далее.
Какой возраст детишек?
Совершеннолетний, если потому дети, что ему уже около, он, было написано, что 70 с лишним лет папе, значит, уже...
Вы знаете, после того, как...
Чтобы упростить вот это вступление...
Нет, это не упрощает.
Неверно
вот,
это.
Вот смотрите, Макс, раскладываем эту ситуацию. Давайте. Сразу по порядку. Значит, взрослые совершеннолетние, дееспособные люди приходят к нотариусу и говорят о том, что мы отказываемся от наследства в пользу нашего папы. Папа вступает в наследство полностью, 100%, и говорит: ребят, я ни с кем вообще ни о чем не договаривался. Я не знаю. Вы отказались? Молодцы. Все имущество мое, я его отписываю своей новой жене. Женился за полгода после смерти мамы. Своему ребенку, о котором вы знать не знали, или просто я оставляю это имущество себе. И ничего с этой ситуацией сделать нельзя.
Но можно же потом опротестовать.
Что-что?
Опротестовать это...
Как? А как опротестовать? Вы в здравом уме и трезвом рассудке пришли к нотариусу и сказали, что вы отказываетесь. Это примерно из той же серии, когда «подари мне свою квартиру». Я обещаю, что ты будешь жить счастливо в этой квартире. Я каждый месяц буду выплачивать тебе 50 тысяч рублей, 20 тысяч рублей. А через 3 месяца или год у человека меняются планы. И, и продажа этой квартиры для него является жизненной необходимостью. На лечение ребенка, на лечение больного мужа, кого угодно. и родитель оказывается на улице. Поэтому моя твердая... Я говорю сейчас только с точки зрения действующего законодательства. Да? Есть в семье взаимоотношения. Когда, вот, например, я знаю своего отца, я знаю свою маму, я знаю своего брата родного, да, и в нашей семье есть договоренности. Но никто не отменяет ситуацию, когда...
Но вы бы так поступать не стали.
Я бы так поступать не стал.
Даже зная папу, договоренности и все, что семья...
А зачем? А как это? Никак не минимизирует никакие расходы.
Ну вот человеку юрист посоветовал.
Я не рекомендую таким образом поступать. Мое твердое мнение, что если определили таким образом, если тебе действительно не нужна часть этой квартиры, ты можешь отказываться, конечно, в сторону брата, сестры, папы, мамы, кого угодно. Но если ты реально нуждаешься в этом имуществе, мое мнение, не надо отказываться, надо вступать в наследство, а дальше делать с этим все, что ты считаешь нужным.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Максим, Андрей Подольск.
Да, Андрей.
Скажите, пожалуйста, помогите. В общем, такая ситуация. Умерла мама, в феврале будет полгода, но заблаговременно до смерти, вот она на частный дом сделала на меня завещание, а потом дарственную. И как бы сестра, вроде мы как бы договаривались, это все-таки договор, не на бумаге, ничего. И, в общем, ей понадобилась 1/4 вот от этого дома. Но есть дарственное, есть завещание сначала, и есть дарственное. Вот как быть? Что посоветуете?
А если мама уже ушла, то по завещанию, по завещанию вы являетесь наследником, да, на вас написано завещание. То, что ваша сестра хотела бы получить 1/4, это ее желание. Поэтому я не вижу для этого никаких оснований. Вы можете с завещанием прийти к нотариусу, который ведет наследственное дело, и в соответствии с этим завещанием получить...
А дарственное еще дарственное, потом она еще...
Ну, здесь, понимаете как, в этой ситуации нельзя, я сейчас накидаю все в кучу, что у меня есть, а ты, уважаемый нотариус, разбирайся. У вас есть завещание, это действующий сегодня документ в случае ухода человека из жизни. Если у вас было дарственное, то вы должны были уже сразу переоформить это на себя. И если вы не переоформили это, и человека уже нет, вам будет это сделать... Ну, сложно, это мягко сказано, я бы сказал, что невозможно, потому что для того, чтобы по дарственной переоформить эти документы, вам нужно прийти в МФЦ вдвоем, вместе с документами. Вашей мамы нет, поэтому оформить вы это не сможете. Соответственно...
Нет, мы пришли с мамой, то есть и по дарственной я получил уже на себя право на дом и право на землю.
А тогда, тогда вообще это не попадает ни в какую наследственную массу, вашей мамы уже нет, переоформлено все на вас, почему вдруг вы собираетесь это делить? Я не понимаю, а как?
Я не знаю, как? Просто мне звонит сестра и говорит, надо идти к нотариусу. Я говорю, ну, ты понимаешь, что к нотариусу, я говорю, мы уже были, все сделано у нотариуса.
Да, абсолютно, вы абсолютно правы. В том случае, если ваша мама отписала вам этот дом по дарению, сходили в МФЦ, вы переоформили эти документы на вас, и вы теперь являетесь владельцем дома и участка земли, то единственное, что вы можете сделать, если вам этого хочется, я подчеркиваю, подарить какую-то часть этого своей сестре. Если вы считаете, что нет, то тогда вы полноценный владелец, и сестре просто передавайте привет от меня, ну и, может быть, от Макса и от себя тоже. Больше...
Обязательно.
Больше вы ничего, ни на что она не имеет права претендовать.
Спасибо большое.
Пожалуйста, спасибо вам, да. Так, вот, кстати, вот этот вот вопрос по поводу, господи, где он?
Мамы и троих детей и папы?
Да.
Давайте.
Да. Что там он добавил слушатель, говорит, мы уже договорились, что одна квартира отходит одному брату, вторая квартира сестре, они уже между собой все распределили. Вот. А для того, что так они получат доли. А так, говорит, мы уже сразу, когда папа станет наследником, он просто все отпишет
нам. Ну, это ключевое, да, значит, просто, типа, просто уже... мне-то было, нам-то с вами, да, было сказано о том, что...
не до конца,
да, нам даются только вот такие вводные, в том случае, если есть какая-то договоренность, по которой тебе отходит это, тебе отходит то, то тогда в соответствии с договоренностью вы можете действовать так, как вам удобно. Если ситуация, как изначально мы с вами, Макс, обсуждали, то я бы не рекомендовал так действовать. И опять же, ключевым здесь является то, что мы сейчас, папа уважаемый, отдаем тебе, а ты потом переоформишь на нас, это тоже имеет большое количество вопросов, которые могут быть не исполнены. Угу. У папы появится новая жена. Ну, всякое, ну, бывает. Да, и жена скажет: подождите, ребят, это были ваши договоренности, я к ним не имею никакого отношения, я теперь тоже наследник. Он женится на, условно, там, молодой женщине, там, ему 70, ей 50. Ну, есть вероятность того, что он уйдет раньше, и тогда она вместе с его детьми будет участвовать в наследстве наравне со всеми остальными. Всё. Поэтому понятно. Это надо учитывать.
7-3... Ну, так это же было получено до замужества.
Ну и что, в случае смерти это не имеет значения, расторжения, развода, в случае развода это делится, а в случае смерти нет.
Я веду эту программу, все никак запомнить не могу, вот из меня бы был плохой адвокат. Добрый день, как вас зовут?
Из вас прекрасный ведущий, поэтому этого достаточно.
Да, Людмила Михайловна, будьте добры.
Я хотела бы узнать, значит, дочь недееспособная, я являюсь опекуном, мать. Однокомнатная пополам разделена. После ее ухода по закону говорит, что ее половина должна перейти родственникам. А я не хочу. Имею ли я право как опекун отдать государству ее половину?
Подождите, вы являетесь матерью? Каким родственникам это должно отойти, ее половина? Вы являетесь матерью, после ее ухода вы будете являться ее наследником.
А почему? Я ушла раньше, мне 80. Сказали, что после моего ухода я ушла, завещание написала государству, свою половину, а ее половина, она в интернате оформляется, что после ее ухода пойдет к родственникам. Я этого не хочу.
А наша слушательница, я уже звонила, она готова уйти, типа, она готовится к тому, что уйдет раньше, а дочь уйдет в интернат в этот момент.
Да.
И
да,
квартиру они хотят отдать государству целиком.
А почему, скажите, пожалуйста, у вас такие мысли рождаются? Да.
Ну, потому что была купля-продажа, они мне хотели обмануть, я не хочу, чтобы им, они ни минуты не участвовали в жизни инвалида.
А есть какие-то люди в вашей жизни, которые вам помогают и которые достойны были? Были бы.
От которых приятные воспоминания есть.
Ну, у меня есть, но я боюсь, что те будут драться, и что получится.
Те пусть обдерутся, никаких проблем в этом нет.
Закон на их стороне будет.
Поэтому все-таки, ну, я вам могу только штрихами это обозначить, а все-таки я бы рекомендовал пойти к юристам и с юристами уже более подробно это проговорить. Я бы рекомендовал, чтобы свою долю вы передали своей дочери, и у нее появился опекун в виде человека, которому вы доверяете. И после этого сделать от вашей дочери завещание на этого человека, которому вы доверяете. Вот я бы предложил такую схему. Просто вы сейчас половину своей недвижимости отдадите государству, и будет половина государству, половину вашей дочери. Да. Она будет являться владельцем, тем не менее. Поэтому я бы рекомендовал все-таки выбрать какого-то человека, с которым вступить в договорные отношения. Это нормальная абсолютно практика, это делается. Я бы рекомендовал единственное, да, там, юриста, которому вы доверяете.
Уже обокрали на 50 рублей, 50 тысяч. Юрист.
Ну, к сожалению, да, я сегодня огромное количество недобросовестных юристов. Ну, я думаю, что все-таки правильнее было бы найти того человека, которому вы доверяете, и обсудить с ним этот вопрос. Здесь он будет заинтересован в поиске юриста, который направит правильно, чтобы были соблюдены его права, если он будет тратить на это свои средства. Я надеюсь, что у вас получится. Поэтому вот...
Я Хованская писала, и Шойгу писала, как 50 лет отработала в военной организации. Все сказали, что в соцзащите Московской области, что после ее ухода, она, находясь в интернате, квартира достанется родственникам. Так и ничего не добиваюсь.
Все это возможно. Все это возможно. Понимаете, все зависит от того, как вы ставите вопрос. Если вы задаете вопрос узко достаточно, вам на него достаточно узко отвечают. А если вы задаете вопрос широко, то вам на него широко ответят. Поверьте мне, есть возможность того, чтобы вы выберете человека, и этот человек будет следить за вашей дочерью, и она спокойно доживет свою жизнь, а после этого человек станет наследником этой квартиры.
Можно это
сделать, и я бы рекомендовал это сделать именно таким образом.
Защите сказали, в министерстве были Воробьев, там или кто-то, сказали, что только родственникам.
Если будет опекуном назначен этот человек, то никаких проблем в этом нет.
Да. Спасибо, извините, до свидания.
Спасибо.
Людмила Михайловна нам звонит достаточно часто в эфир с этим вопросом, и она различные мнения.
Конечно, она абсолютно правильно, Макс, это делает. Она спрашивает мнение адвокатов и накапливает все это, и дай бог ей крепкого здоровья, она молодец.
Вот Александр Викторович нам пишет: добрый день, что делать, если ипотека у человека, но он не женат, детей нет, но есть племянники и родные сестры и братья, и человек умирает, могут ли родственники взять эту квартиру и продолжать платить и оставить себе после выплат?
Если вы вступаете в наследство, вы принимаете на себя как активы, так и пассивы человека, наследство вступающие. Поэтому, если этим родственникам это по силам, то они вступают в ту часть, которая уже есть оплаченная, и выполняют обязательства по той части, которая еще не оплачена. И после этого становятся собственниками этой квартиры. Да, это возможно.
Можно ли в завещании прописать, что я должна быть похоронена на деньги с продажи моей квартиры? А как так? Невозможно.
Ну да, это не совсем возможно, потому что вы же не можете находиться непогребенной на протяжении 6 месяцев плюс, потому что в наследство будут вступать только спустя 6 месяцев, плюс нужно время на продажу этой квартиры, плюс это, ну, не очень... выполнимое условие,
мне кажется. Может, слушательница имела в виду, что она деньги в долг возьмет, а потом с продажи квартиры...
Мы не можем гадать. Да, задавайте вопрос более конкретно. Да, и мы будем на него отвечать.
Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, Алексей.
Просто вопрос был похожий в начале передачи, то, что делит муж с женой совместно в браке. А если они, допустим, прожили 10 лет... Потом 2 года, как говорится, официально, и расходится. Жена оформляла на себя все покупки. Хотя, в принципе, покупала все поровну, либо даже муж больше платил. Ссылается на то, что на меня все оформлено, значит, я платила.
Она абсолютно права. До того момента, как вы состоите в официальном браке, кто тапочки купил, того тапочки и есть.
Вот как, да?
В смысле, а как это доказать-то? Телевизор купил, что надо подписывать, чем купил я?
Нет, ну подождите, телевизор, когда продается, есть документ, правильно, который дается, гарантия, в которой ставится дата покупки, правильно?
Да.
Это было совершено до вступления в официальный брак.
Нет,
и начинают
если
люди...
уже в браке,
если
говорите...
в браке, да, ну, и, Макс, есть люди, которые делят телевизоры, стиральные машинки, выдергивают...
Алексей, у вас вопрос в чем был?
10 лет прожили без брака? 10 лет прожили без брака?
Накопили какие-то вещи, вот, а в большей степени, скажем, муж, допустим, 80% давал, а жена 20%, но все бумаги оформлены на нее.
Алексей, да, к сожалению, до вступления в официальный брак все это оформлялось на вашу или там на супругу того человека, о котором идет речь, и все это приобретено до официального брака. Соответственно, не подлежит разделу.
На двоих. по жизни теперь, да, получается?
А, все зависит. Я в этом смысле не выдаю никаких рекомендаций, как лучше покупать, но надо понимать, что если вы покупаете до официального брака, то это принадлежит тому человеку, на кого вы оформляете. Если вы это делаете в качестве подарка для своей любимой женщины, то не надо ждать, что вы потом будете это делить. Если вы это покупаете в общее семейное пользование, то оформляйте 50 на 50, конечно.
Или женитесь.
Благодарю.
Или женитесь, да.
Спасибо.
Спасибо вам, спасибо вам.
Вы знаете, у нас, если будет окошко, я так чуть обзор происходящего сегодня, да, чтобы там не прерывать звонки наших слушателей. Сегодня огромное количество происходит таких историй, когда я просто поражаюсь, у меня встают волосы дыбом, от, причем, вы знаете, в большей степени от действий мужчин. Что удивительно, для меня это просто как-то вот...
В плане чего? Живут порознь, потом делят...
Шубы пополам пилят после 20 лет брака, обувь разбирают, золото-бриллианты, которые дарили своей любимой женщине, начинают отмечать, картины, которые приобретались в дом, вино, которое в винном шкафу. Вы просто не представляете, Макс, у меня встают волосы...
Бутылки есть и по 10 тысяч долларов.
Ну, по 5 тысяч рублей бутылка из винного шкафа... Вот это вот растаскивается, и предъявляются чеки, что вот здесь было на 3 бутылки больше, но для меня это просто...
А я, Руслан, могу вам объяснить вкратце, почему это происходит, потому что люди сейчас понимают, времена такие тяжелые, так это все происходит, что можно сегодня ты пан, а завтра ты пропал, и непонятно, что будет дальше, ему жалко отдавать свои...
Макс, ну разве есть вообще оправдание мужчине, который... После того, как 20 лет прожил с женщиной, делит с ней бутылку вина, одну тебе, одну мне. Ну, блин, ну какие бы ни были времена, есть всегда, я говорю, простейший способ, там, не знаю, иди курьером устраивайся, если так очень сложно. Сегодня курьеры по 100 тысяч рублей получают. Бегай только оперативно, и все будет в порядке.
386-й нам пишет: здрасте, ну разводишься, уноси ноги, чего барахло-то делить?
Я поддерживаю вас в этом смысле. Мужчина должен оставаться мужчиной. Он должен уходить красиво.
7373-94. Ой. Алло, нет, сорвался звонок. 7373-94-8, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. А также можете зайти в наш YouTube-канал и задать вопрос там в стриме. Друзья, все у нас работает, заходите, пользуйтесь. Так, что у нас вот здесь сейчас? Еще вопросы какие? Почему? Вот, был один вопрос, я его не стал задавать.
Давайте.
А почему 6 месяцев именно дается на вступление в наследство? Откуда это правило?
Ну, это определено.
Это только у нас или за границей тоже?
Вы знаете, я, честно говоря...
Не в курсе, да?
Не в курсе, в какой стране какой срок, но это в любом случае срок дается на поиск потенциальных наследников. Угу. То есть кто может претендовать, потому что в течение месяца... 2-3 месяцев могут не все наследники узнать о том, что ушел из жизни человек. Ну, это, наверное, норма, которая накопилась годами. Угу. И скорее это такой из практики полгода достаточный срок для того, чтобы вы узнали о том, что человек ушел из жизни. Поэтому, ну, наверное, вот как-то так.
953 спрашивает, дорого ли стоит и долго ли подписывается, оформляется брачный договор?
Брачный договор стоит недорого, оформляется он в зависимости от того, какое количество имущества у вас есть, прописывается все это имущество, дольше, как мне кажется, идет обсуждение этого документа, то есть когда два человека, вступая в брак, или находясь уже в браке, у многих, кстати, людей есть заблуждение о том, что брачный договор можно заключить только в момент заключения брака. Нет. В любой из моментов вашего брака, хоть накануне расторжения брака, вы можете заключить брачный договор. В любой из моментов вы можете в него вносить изменения, но ключевым является, что в двустороннем порядке. То есть два человека, муж и жена, должны быть согласны на это, и они могут вносить любые изменения. Делается этот документ у нотариуса. Нотариус берет за это какую-то плату, она не является какой-то большой, это какая-то, ну, условно, номинальная, скажем, плата. Поэтому больше идет обсуждение этого документа, а нотариус уже превращает это в реальный договор. Поэтому после того момента, как вы все договорили, обо всем договорились и все обсудили, это дело техники, можно это сделать за один день.
что прописывается, а что нет в брачном договоре? Например, можно ли прописать измену?
Имущество. Нет, нельзя прописать измену. Это брачный договор, это документ, который регулирует имущественные отношения между супругами. То есть вы прописываете в нем распределение имущества в случае расторжения брака.
Все понятно. И вот 559 сообщает, только важно успеть заявить свои права на наследство в эти 6 месяцев, иначе пропустите срок и придется или через суд, или восстанавливать срок. В общем, надо успеть заявить.
Конечно, конечно. 6 месяцев для того и даны, чтобы вы заявили о своих правах. Абсолютно верно.
А, так, Каражар, извините, если неправильно прочитаю ваше имя, Руслан пишет, а, нет, он обращается к вам, Руслан, 1.5 года назад развелись, дочь осталась у меня по желанию бывшей супруги, 7 лет дочери, могу ли я лишить ее родительских прав и на каком основании, она появляется раз в неделю, но Руслан на этот вопрос нашему слушателю ответит сразу после
новостей. Да, очень большой вопрос, я с удовольствием
Руслан
на него
отвечу. Руслан Яхудин, адвокат, сегодня у нас в качестве народного адвоката, новости на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35 в Москве, в студии Макс Челноков, а народный адвокат у нас сегодня Руслан Яхудин. Руслан, еще раз добрый
Макс,
день.
Макс, здравствуйте еще раз.
Да, вот Каражар нам написал. Руслан, 1.5 года назад развелись. Дочь осталась у меня по желанию бывшей супруги. 7 лет дочери. Могу ли я лишить ее родительских прав и на каком основании она появляется лишь раз в неделю?
Макс, с вашего позволения, я достаточно широко отвечу на этот вопрос.
Да,
потому что в жизни много происходит в момент нашей работы подобных историй. Первое. Я бы никогда на месте, какие бы ни были отношения, я бы никогда в жизни, если мать не является асоциальным элементом, которое может ребенку привить алкоголизм, употребление наркотиков, какой-то там аморальный образ жизни, не делал бы этого. Это исходя из какого-то моего жизненного опыта. У любой девочки, тем более, должна быть мать. Поэтому я бы стремился в этой ситуации больше в сторону того, что увеличить возможность общения девочки с матерью всяческими способами, что бы это только ни было. Потому что, лишая мать родительских прав, и если дочь это понимает, у нее формируется совершенно неправильное понимание того, как в жизни должно происходить. Это первое, это мое мнение, такое вот личное. Для того, чтобы лишить мать родительских прав, как, собственно, и отца, да, он должен полностью перестать участвовать в жизни ребенка, это его обязанность, да, он должен это делать, участвовать в воспитании ребенка, должен вести аморальный образ жизни, делается это только в судебном порядке, и суд принимает решение на основании предоставленных документов, которые вы собираете в течение там, продолжительного периода времени и доказываете суду, органы опеки должны в этом поучаствовать, должны дать заключение, что мать действительно такая нерадивая, что она должна быть лишена родительских прав. Поэтому это крайняя мера, на которую идет суд, когда мать действительно является настолько страшным человеком, что общение дочери с ней может нанести урон для ребенка. Поэтому я бы, уважаемый радиослушатель, не делал этого. Это все-таки, это все-таки неправильно. У любой девочки, да и у мальчика тоже должна быть мама. Но как это делать с юридической точки зрения, я вам ответил.
Андрей Васильевич пишет, есть статистика, какой процент недобросовестных нотариусов существует и что им грозит за незаконные сделки?
Вы знаете, как мне кажется, сегодня этого практически уже нет. Все те нотариусы, которые делали подобные истории, либо сидят в тюрьмах, либо уже канули в лета, или лишены своих лицензий. Мне кажется, что этого сегодня практически нет. Я в обзоре последних, наверное, 10 лет подобных историй не слышал. Наверное, есть ситуации, когда нотариус может пытаться вам навязывать какую-то
услугу.
Услугу или навязывать какое-то мнение. Угу. Да? Но если вдруг вы сомневаетесь, я рекомендую пойти к другому нотариусу на консультацию, пойти к юристу на консультацию, и если сделка, к которой вы идете, она какая-то объемная, ну, потратьте 3000, 5000 рублей на консультацию, 10 тысяч рублей с юристом или с нотариусом, который вам ответит на интересующие вас вопросы. Практически этого нет.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Есть возможность задать вопрос?
Конечно, задавайте.
Хотел бы вот поинтересоваться, да, вот смотрите, на меня мама переписала, значит, дом, да?
Угу.
Как бы хотел бы узнать, вот 1-1, что это значит, вот доля собственности?
А, мама на вас... Мама вам, мама вам подарила дом.
Ну, там мы не писали, что дарила, не дарила, как образно говоря, а просто вот как-то вот сделали какие-то бумаги, да, у нотариуса. Доля владения вот по документам 1/1. Имеет ли право вот другой затем, как бы вот, да, родственники и все прочее претендовать на...
Нет, вы являетесь собственником 100% этого дома.
Спасибо.
Да.
Спасибо, хорошего дня вам, всего доброго.
Взаимно, спасибо вам.
Спасибо вам, какой радостный, спасибо.
Ну, я думаю, что все в порядке.
Крим Садчес пишет, скажите, пожалуйста, Руслану, что он суперадвокат.
Спасибо.
Написал нам в YouTube.
Спасибо большое.
Да,
спасибо
и вам.
Мне, тем, мне очень приятны эти слова, тем более в эфире уважаемой радиостанции. Я даже покраснел чуть-чуть, меня ударила краска.
Видно? Да-да-да.
О, красота.
Добрый день, как вас зовут?
Ольга, у меня подруга оставила завещание на внучку при живой дочери. И теперь вот после того, как она умерла, значит, почему-то нотариус требует от внучки доказательства, что она является родной внучкой.
Это правильно? Это правильно, конечно.
Там же написано внучка, имя, фамилия.
Ну, тем не менее, нотариусу в любом случае нужны документы, которые нужно посмотреть.
Удостовериться,
да,
личность.
Удостовериться личность. И более того, я могу сказать, что эти документы понадобятся и внучке для того, чтобы она не платила налог. Потому что в том случае, если она является не родственницей, то ей придется заплатить 13%.
А вообще, а дочь может претендовать на...
В данной ситуации нет, я не вижу никаких оснований.
Даже если судом, да?
Не, ну, у дочери есть право обращаться в суд и доказывать в суде, что это было незаконно. Это право у нее никто не отбирает. Но я, если все были в здравом уме, то никаких оснований для этого нет. Для этого и есть нотариус, который делает завещание, прошу прощения за оговорку, который удостоверяется в том, что все находятся в адекватном состоянии.
Спасибо. Понятно. Спасибо вам. Да, да, всего
спасибо.
Доброго. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте. Ой, нет, уже не здравствуйте. Так, СМС у нас. Скажите, здравствуйте, скажите, такая ситуация. Знакомая живет с мужчиной, от которого есть сын. 3 года назад заболела тяжелым заболеванием, после чего отношения у них распались. Она говорит, уходи, он уйдет только с сыном. Она не дееспособна, живут в квартире у мамы. Он там не прописан, мама еще жива и работает. Что делать, подскажите? Дмитрий Лапин. Ну, тут уже какая-то семейная...
Ну, это такая непростая ситуация, если она является недееспособной, если, ну, здесь самый простой способ – это разбираться в суде и определять, кто является ответственным за воспитание ребенка. В данной ситуации, безусловно, государство всегда стоит на стороне ребенка в первую очередь. Не мужчины и женщины, которые разбираются, почему-то зачастую граждане путают о том, что ну я же лучше, нет, я же лучше. Государство смотрит в лице суда, как будет лучше ребенку. Поэтому, исходя из предоставленных документов, исходя из предоставленной информации, суд будет принимать решение для того, чтобы лучше было ребенку. Если мама фактически лежит, или она неадекватна, или еще что-то, то ребенку, конечно, будет лучше с отцом. Она имеет право видеться, она имеет право участвовать в воспитании этого ребенка и в жизни этого ребенка. И я всегда взываю и призываю всех наших радиослушателей ради удовлетворения своих амбиций никогда не лишайте детей общения с мамой, пусть плохая, пусть
да
больная.
И с папой тоже.
И с мамой, и с папой, да, ну просто я исходя из этой ситуации, да. Не лишайте детей права. Вы формируете таким образом неправильное мировоззрение у ребенка, потому что ребенок впитывает все как губка, то, что дает ему мама и то, что дает ему папа. Поэтому всегда должно быть два родителя. И второй родитель должен помогать ребенку принимать правильные решения на общение со вторым родителем. Поэтому вот исходя из этого действуйте,
пожалуйста. В данной ситуации, мне кажется, все-таки отец в приоритете, нежели мама, коль она недееспособна.
Макс, еще раз говорю, решение принимает суд, исходя из интересов.
Понятно,
решается данный вопрос только в судебном порядке, если стороны не могут договориться.
Договориться между собой.
Абсолютно.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович, будьте добры.
Скажите, пожалуйста, вот уважаемый адвокат, а если мама вот в предыдущем там вопросе нетрудоспособная, разве ей не положена часть, скажем так, наследства, даже если она не упомянута в завещании?
Не понял.
Так, наследство от кого она должна получить?
Нет, если вот внучка, там мать, значит, бабушка завещала внучке, но если мать нетрудоспособная, она ведь тоже, по-моему, имеет долю.
Подождите, давайте мы будем отвечать
вы
на вопрос.
Вы соединили два разных вопроса, да, Борис Семенович.
Да, мне не был задан об этом вопрос, мне был задан вопрос ровно так, как был задан, и мы на него ответили.
Да, мать дееспособная в той истории с внучкой,
да,
недееспособна в истории с мужем и с сыном.
Да, поэтому... Да.
Тут немножко другое. Спасибо, Борис Семенович. Руслан, спасибо огромное за развернутый ответ. Психику дочери ломать не буду. Написал нам Каражар.
Спасибо. Кстати, Макс, или у нас есть звоночек?
Есть?
Да, я тогда страшного. Отвечу на звонок, а потом расскажу, почему я так развернуто отвечаю, почему я даю какой-то посыл.
Понятно. Добрый день, как вас зовут?
Людмила Ивановна.
Да, Людмила Ивановна, пожалуйста.
Добрый день, очень благодарна вам за то, что сняли мой звонок. У меня такой вопрос.
Добрый
я
день.
Проживаю с сыном, ему 49 лет. Как мне, у меня две квартиры, дача и машина. Я хочу написать завещание. Что лучше, написать завещание или просто так все оставить, и он вступит в наследство? Больше у меня наследников нет.
Вы знаете, в вашей ситуации не обязательно писать завещание. Самое главное, завещание возможно написать только в том случае, если вы боитесь, что он о чем-то забудет, что что-то вам принадлежит и что-то может потеряться. Если он все это помнит, или вы просто ему перечисляете,
напишите
в виде
отдельно.
Записки о том, что вам принадлежит, он является единственным вашим наследником, он и так станет владельцем всего того, что принадлежит вам. Завещание не обязательно в этой конструкции.
А вы 100% уверены, что больше наследников нет?
Да, нет, но я знаю, что у меня нет больше наследников.
Нет, но я имею в виду не детей обязательно, а вдруг там, кто-нибудь, какие-то родственники еще появятся.
Нет, Макс, никто не может претендовать. Нет,
Если он со мной проживает в этой квартире, вот я вчера была у нотариуса, хотела написать завещание. Меня смутило то, что девушка... Но секретарь начала мне перечислять, какие деньги должен заплатить мой сын для того, чтобы вступить в наследство.
Он эти деньги в любом случае заплатит, вне зависимости от того, будет завещание или нет.
От кадастровой стоимости.
Нет, еще раз говорю, нотариальные сборы при вступлении в наследство, вне зависимости от того, есть завещание или нет завещания, он все равно заплатит.
Это нотариальные сборы, это не то, что вы думаете.
Да, никаких налогов ваш сын не заплатит.
А, хорошо.
Поэтому... Он же продавать ее сразу не будет, квартиру.
Ну, да, вот поэтому все. Нет, нет смысла делать завещание, это лишь дополнительная трата средств вами сегодня.
У меня все документы в порядке, на все квартиры.
Я даже не сомневаюсь по вашему голосу и потому, как вы говорите, что у вас все в порядке. Было небольшое сомнение и волнение по поводу того, что знает ли все это сын, но я вам об этом высказал, и вы сказали, что он все знает. Значит, все прекрасно.
Я думаю, знает. Там плакат нарисовали.
Да.
Пусть живут долго и счастливо, еще долго, много-много лет. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня Анастасия зовут.
Да, Анастасия.
У меня у меня такой непростой вопрос. У нас с мужем есть брачный контракт, который мы заключили буквально в прошлом году, в ноябре. Через полгода я купила квартиру на деньги, которые с продажи наследственной квартиры мне остались. У мужа есть дочь от первого брака и родители. Ну, это как ближайшие родственники, которые могут быть, да, вступить в наследство, в общем. Да. Ну, и я как супруга. У меня муж и сын наш общий. Вот вопрос...
Первый муж имеется в виду, с которым вы разошлись?
Не-не-не-не-не-не, действующий
муж. У меня единственный муж.
А, простите.
Вот вопрос в чем. Я бы хотела, чтобы моя квартира, которую я купила, осталась только сыну. Чтобы муж не смог ее получить, если в случае моей смерти. Не нужно завещание писать?
А что в брачном контракте относительно этой квартиры вы написали? Да.
В брачном контракте относительно этой квартиры нет ничего, потому что у нас там общее положение, то есть все, что записано на мое имя, принадлежит мне, все, что записано на его имя, принадлежит ему.
Да.
Ну и все.
Не-не-не-не-не. Значит, в том случае, если вы расторгаете брак, будет ровно так, как вы и сказали, и все будет в соответствии с брачным контрактом. В том случае, если вы уходите из жизни, брачный контракт не имеет к этой ситуации никакого отношения. Значит, вступают наследники, достаточно широкий перечень наследников, да, то есть в этой квартире, в этой квартире будет вступать в нее муж и сын. Муж и сын. Да, тогда вам нужно сделать просто завещание на сына по этой квартире.
Так, а тогда получается, если мой муж умирает, его наследники претендуют на эту мою квартиру или нет?
Нет, не претендуют, потому никак. Что эта квартира не подлежит, там нет доли мужа, потому что у вас есть на это брачный контракт.
Договор. Да. Ясно, я поняла. Значит, на сына надо записать.
Да, надо сделать завещание на вашего сына.
Спасибо.
Пожалуйста, спасибо вам за вопрос.
Слушайте, как хорошо.
Да, вопрос достаточно широкий, и правильно, что наша уважаемая слушательница его задала, потому что здесь ключевым является, если бы не было брачного контракта, тогда то в случае ухода мужа его родственники могут претендовать на долю, на половину от этой квартиры.
Магомед пишет, кранты мужу.
Нормально, нет, все хорошо. Я хотел чуть-чуть кратко сказать о том, что почему я широко отвечаю на этот вопрос. И спасибо нашему уважаемому слушателю, что он услышал меня.
В моей жизни, про дочь и
про дочь, про общение матери. И отчасти я в рамках любой возможности всегда взываю мужчин быть мужчинами. У меня был в жизни смешнейший случай, когда мой водитель первый... Мы долго с ним говорили на всякие разные темы о том, что мужчина должен красиво уходить, мужчина должен все оставить женщине. И под влиянием моих слов, разводясь со своей первой женой, когда он встретил свою вторую жену, он широким жестом оставил ей все. Я говорю, Саш, ну до такой степени все. Оставлять машину женщине, которая никогда не сядет за руль, и категорически против не надо было. Ну, все хорошо, там, квартиру оставил, там, имущество оставил. Но машину-то зачем на нее переписал? Он говорит, ну вы же мне говорили, что все, мужчина должен оставить.
Влияние,
я все и оставил. Я про влияние
людей.
Говорю, о том, что это очень важно. Мы говорим, люди слышат, и у них формируется мнение.
Конечно. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Маргарита, Москва.
Да, Маргарита.
Добрый. Подскажите, пожалуйста, может ли нотариус отказать в оформлении дарственной? Дело в том, что мы просто с мужем приехали к нотариусу, именно оформить дарственную на меня, но нотариус отказался оформлять ее, причем даже не просто рекомендовал, а именно отказался. И порекомендовал нам, пришлось нам оформлять завещание.
Не, подождите,
а почему?
Как он объяснил, да, почему он не хочет оформлять дарственную?
Меня не было в этот момент. Он разговаривал с мужем там наедине, и мой выходит и говорит, ты знаешь, вот он отказался оформлять дарственную, сказал, что надо оформить завещание.
Слушайте, а у вас с мужем хорошее? Пусть позвонит муж и расскажет, почему, потому что то, что происходило между нотариусом и вашим мужем во время этой встречи, известно только этим.
Он сказал, что это неразумно, потом уже спустя какое-то время, но мне все равно, ради бога, оформлю завещание. Но просто потом мне стало интересно, я говорю, слушай, ну все-таки расскажи, а в чем дело? Вот в жизни бывают разные ситуации.
Да.
Она моложе
да.
вас.
Да.
И вот она вас да. бросит, и вас выгонит на улицу, и вы будете да, бегать, побираться. Ну, в общем, просто какую-то чушь. Но мы же взрослые люди, мы же пришли не просто
не,
так.
Не-не-не, подождите, 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 пожалуйста. Значит, во-первых, нотариус не... отказался. Нотариус дал рекомендацию
совет, да.
вашему мужу. Он
сказал, нет,
и
нет,
я таким образом...
Я на этом настаиваю. Он просто сказал, я не буду оформлять дарственную, ищите другого нотариуса.
Ну, давайте еще раз говорю, вас не было в момент переговоров. Значит, давайте будем откровенными. В эфире, уважаемые радиостанции, ну, почти что каждый эфир происходит событие, когда звонят расстроенные, назову так мягко, дарители, которые говорят, а как же нам теперь вернуть? А что же нам делать? Внучка выгоняет меня из квартиры, бывший муж выгоняет меня из квартиры, бывшая жена меня выгоняет из квартиры. А о чем вы думали, когда вы дарили? Какая в этом необходимость, всегда говорю я. Вы владеете имуществом, при вашей жизни пусть это имущество будет вашим. После того, как вы уходите из жизни... дарите это имущество кому вы хотите и так, как вы это хотите. Видимо, вот такая разъяснительная беседа была проведена нотариусом.
Да. Маргарита, сейчас, секунду. Руслан, а нотариус имеет право отказать? Человек
нет.
приходит и хочет свое волеизъявление.
Нет, нотариус имеет право и обязан разъяснить человеку,
вы понимаете,
что
Маргарита,
он делает.
Тут еще история в том, что нотариус не имеет таких прав, и к нему вы пришли, как в больницу, попросить у него процедуру, а он говорит, а я не буду делать, а я вам не аппендицит вырежу, а, не знаю, почку. Но это не так не может быть, видите, Руслан это вот уже сказал.
Ну, Руслан это говорит, но тем не менее, вот он...
А вы мужу верите?
Давайте мы не будем подрывать отношения Маргариты и ее мужа. Значит, нотариус является человеком, да, в первую очередь. И он имеет право за закрытой дверью говорить с человеком, который к ним пришел, так, как он считает нужным. Конечно, мы не можем исключать, что нотариус сказал, блин, ты совершаешь ошибку, не буду я делать этого, иди подумай. Если бы ваш муж пошел, написал жалобу на нотариуса, или обратился в суд на действия нотариуса, наверное...
Все понятно, в принципе, он не имеет права.
Он не имеет права, конечно, он обязан, разъяснить.
Права не имеет основания. Никаких.
Да.
Меня,
да.
В общем, не в том, что
крепких
я хочу,
и долгих лет вашей семье, пусть все будет хорошо. Вы, на вас написали
спасибо.
Завещание, поэтому все в порядке.
А единственный вот момент, я уж у Маргариты не стала время занимать, мог нотариус отказать дарственный, потому что не были каких-то документы неправильно оформлены.
Ну, конечно, если нет документов, точно так же я пришел к нотариусу и говорю о том, что я хочу на тебя переписать Кремль. Да, ну нотариус сказал, хорошо, иди документы принеси и поговорим тогда. Сегодня отказываю тебе в дарении Кремля Максиму.
Мне,
поэтому, да.
Так,
поэтому...
вот я думаю, 3 минуты остаются, успеем, не успеем.
Успеем,
быстро.
Конечно. Мы.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Борис зовут.
Борис, у нас
скажите,
полторы минуты.
Лет назад, да? У нее была 1/5 часть приватизированной квартиры. А 1/5, то есть на 3 детей, да, получается, на каждого ребенка 1/15 часть. Сестра отписала мне, поскольку я за ней ухаживал. А брат имеет право на 1/15 часть после истечения 10 лет?
Нет, конечно. 10 лет назад уже все сроки пропущены, поэтому нет никаких оснований.
Спасибо большое.
Пожалуйста, спасибо вам. Ну что, мы еще успеваем даже? Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день, Игорь меня зовут.
Игорь, у вас минута.
Да, вы знаете, у меня такой вопрос. Вот мне 60 лет, допустим, и являюсь ли я, как говорится, ну, наследственные дела такие вот, наследником по возрасту, по вот предпенсионный возраст. Там что-то
в смысле,
непонятно.
Подождите. Чьим наследником?
Да, у вас кто может...
Ну, вот, например, да, у меня мама, мне 60 лет, да?
Мама жива?
Я, как говорится... Да, жива.
Тут, слава богу.
Ну, я являюсь, вот в 60 лет являюсь наследником.
Конечно, а почему нет-то?
И вы можете наследовать от мамы, вы являетесь ее сыном, и мама может наследовать от вас.
Нет, обязательной доли в наследстве.
Нет, еще не являетесь. Еще не являетесь обязательной долей.
А сколько?
У вас есть инвалидность какая-то?
Нет.
Только по возрасту еще 5 лет вам надо подождать.
65.
Ага, понятно.
Все, понятно, спасибо. Да, спасибо вам. Отличный эфир, всех благ, пишет Каражар. Вот все по тому вопросу. Завтра он устраивается в арбитражный суд.
Мы желаем вам огромной удачи и надеемся, что все у вас там получится.
Я хочу вернуться к вопросу вот Бориса, кто сейчас позвонил, да. По поводу, что такое обязательная доля?
Можно обязательная вкратце? Доля дети до 18 лет, инвалиды и люди через 5 лет после выхода на пенсию.
Почему?
В смысле, так определено, а вот по закону.
Родители...
У вас обязательной доли нет. Если ваши родители напишут завещание на меня...
Так.
То вы ничего не получите. А если вам будет 65 лет или до 18, или, не дай бог, вы будете инвалидом, то тогда у вас есть обязательная доля, которая вне зависимости от завещания, и она будет равна половине того, чтобы было, если не было бы завещания.
Друзья, сегодня народный адвокат Руслан Яхудин был у нас в студии. Спасибо большое Руслану.
Спасибо, Макс.
Встретимся через неделю. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Хорошего дня, пока.